Молитв на земле огромное количество. Все люди созданы по образу Божьему, они созданы как люди поклоняющиеся. То есть они мы как люди созданы для поклонения. Если вы заметите, тот, кто не приходит в церковь, не ищет Господа как-то, да, он все равно где-то поклоняется чему-то. Кто-то ищет в другом месте поклонения, есть бабушки, которые что-то нашептывают, тоже молятся. Есть, допустим, люди, которые неистово молятся, на коленях стоят часами, там могут днями стоять до изнемождения, молятся. Есть люди, которые пренебрежительно относятся к молитвам. То есть они практически не молятся, или, можно сказать, вообще не молятся и считают это необязательным. Есть люди, которые посередине находятся этого течения, которые молятся временами, больше, чаще, меньше. Но даже и среди этого серединного такого поклонения есть много непониманий насчет молитвы. Согласитесь, когда кто пережил покаяние, кто пережил возрождение от Господа, тот в тот момент молился, вскричал, изливал из себя и своей души все, что у него накопилось. Кто-то просто молчал и плакал. Но это тоже была молитва. Кто-то много говорил, у каждого по-разному переживает это. Но что происходит после этого обычно? Хорошо, если люди, допустим, выросли в христианской среде и с молоком матери впитали, уже видели с детства, как родители молятся на коленях или стоя. Я сейчас вижу на своих детях, они складывают вместе руки со мной, молятся, но я не думаю, что они что-то там понимают до конца. То есть это осознание молитвы приходит потом. И даже у людей, которые родились в христианской семье, им должно случиться с ними когда-то тоже покаяние, тот момент, когда действительно Дух Святой входит в их сердце. Но обычно, если говорить о людях с мира, для которых это новое дело, то есть они никогда не молились толком, или где-то там кто-то там свечку мог поставить где-то в храме, или кто-то где-то подсказал, или где-то нашли какую-то книжку, где там молитвы какие-нибудь записаны, то человек, приходя в церковь, конечно, когда он возродился, когда у него Дух Святой вошел, он уже возрожденный человек свыше, он, приходя в церковь, наталкивается на незнакомую среду, можно сказать. То есть он учится от других, как говорить, какие слова не говорить. Хорошо, если человек возрожденный этому учится, но зачастую и невозрожденные люди тоже могут этому научиться, потому что это легко, те слова говорить, а не говорить. И также человек слушает, как другие молятся, и зачастую он берет для себя вот этот опыт моления. То есть он попадает в какую-то конкретную церковь, и там принято вот так молиться. И он видит, вот сестры молятся так, братья молятся так, все так молятся. И он думает, ну так принято молиться. Начинает тоже примерно так же и произносить молитвы. Потом посещает другую церковь, такую же примерно направление, видит, что там также молятся, это подтверждает его. Потом он может посетить какую-то вообще другую церковь, допустим, такого более харизматичного толка. Он видит там, ну, по-другому это все делается. То есть молитва, она нас окружает. Интересная история такая, что один человек торопился, опять же, на встречу и видит... Нет, мост сломался через большое озеро. И он видит рыбака. Сидит рыбак на берегу, ловит рыбу, а ему надо на ту сторону обязательно. И он говорит рыбаку, довези меня. Стал умолять. Говорит, ну хорошо. Бросил свои удочки, садись в лодку, поехали. И они едут, плывут, то есть по этому озеру. И он видит, на одном весле у рыбака написано «жизнь», а на другом «молитва». И он, пока ехали, спрашивает, говорит, ну, что жизнь, в чем здесь молитва? Жить можно и без молитвы. Зачем она нужна вообще, молитва это для жизни? Живем же так. Тот говорит, хорошо, можно жить и без молитвы. Взял и выкинул это весло в сторону. И начал одним веслом гребсти. Понимаете, о чем речь, да? То есть, чему это приводит, жизнь без молитвы? Пожалуйста, поставь, Олеся, презентацию, которую я сегодня подготовил, коротенькую, маленькую совсем. Я бы хотел поговорить сегодня об основании молитвы. Этот стих, который начинает Яков, вот этот вот кусочек стихов с 13 по 18 стих 5 главы, он посвящен молитве. Я хотел бы показать первое основание богоугодной молитвы, содержание богоугодной молитвы и цель богоугодной молитвы. Как Бог использует солнце для того, чтобы было тепло на земле. Или, допустим, врачей Он использует, чтобы нас лечить. Так же Он и молитву использует для своих, достижения своих целей. Представьте, Бог, как говорят богословы, вечности прошлого, когда еще не было земли, когда еще вообще ничего не было, кроме Бога. Он уже там, в вечности прошлого, знал, что нас ждет потом, в конце, когда будет Бог и Церковь. Он уже установил цель, и Он установил средства достижения этих целей. И одно из этих средств – это молитва. То есть у Бога есть ясная цель, Он знает, как ее достигнуть, Он все равно ее достигнет. Никто не может его помешать. И одно из средств достижения этой цели – есть молитва. Он даровал нам это. В принципе, молитва – это не то, что мы произносим перед едой, или там в каких-то экстренных случаях, или вот здесь собираемся. Молитва – это образ жизни христианина. Это не значит, что вот он отмолился, и все, на этом молитва закончилась. Все наши мысли, все наши поступки, весь наш образ жизни – это молитва перед Богом. Когда Яков говорит, злостражит ли кто из вас, то есть нападает на какого-то человека проблемы извне. Это не связано со здоровьем человека, просто кто-то может его на работе прижимать, или где-то в семье, они все равно. Он говорит, злостражит ли кто из вас, пусть молится. Ну и дальше. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Смотрите, у нас часто бывает только два состояния. Или нам плохо, она как-то не по себе, или мы веселые. Если нам неплохо, то нам хорошо. Если нам хорошо, то нам неплохо. Так же? И он говорит, вот это и есть вся наша жизнь. То есть в таком состоянии пусть молится. А если человеку хорошо, если его ничто не беспокоит, Бог его ведет, пусть он молится псалмами, поет хвалебные песни. Это тоже молитва. Как мы разговариваем с друг другом, это наша молитва. Как мы думаем внутри, как мы относимся друг к другу, это все наша молитва. И вот прежде чем молиться, вообще, когда мы много молимся, и часто люди не знают, как молиться, что молиться, или молятся по заезженной колее, научились, как я вам сказал вначале, у кого-то. Охота посмотреть, что, какое основание богоугодной молитве. Ведь зачем нам молитвы такие, которые неугодны Богу? Мы хотим все-таки, чтобы наши молитвы были угодны Богу. Какое основание богоугодной молитвы? Смотрите, давайте чуть-чуть туда, пораньше посмотрим, когда все началось. Бог создал небо и землю, и там в Эдемском саду, мы знаем, человек согрешил. И как раз вот в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, вот это и есть первое предсказание пришествия Иисуса Христа. И Он как раз там и говорит, Бытие 3:15. Что человечество в этот момент, когда человек согрешил, разделилось на два лагеря. Хотим мы или не хотим, но это гораздо проще. Два лагеря есть. Или дети дьявола, или дети Божии. И как раз он тогда и говорит, и вражду положу между тобой и между женою. Он говорит, змею, Бог. И между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть, Он сразу говорит, будет два семени на земле. Семени змея, от змея люди, которые. Или семя от Бога люди. И этого не избежать, и вражда будет это, постоянная вражда. И, в принципе, примеров очень много в Библии, где эта вражда описана. Но вот мы сейчас прошли вот Третье Царство, допустим. И вот такой пример из Третьего Царства я хотел бы привести. Когда были пророки, которые тоже поклонялись своим богам, они молились своим богам, Баалу, Астарте, многим другим. И был пророк Илия такой, Божий человек. И вот он взял этих 400 пророков, пригласил на гору Кармила, она в Израиле там есть, фотографии очень много в интернете, горе Кармил. И вот он пригласил туда, чтобы их убить, этих пророков, но они еще не знали. Но до этого он им сказал, Третье Царство 18:24. «Призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал «хорошо». То есть мы знаем, что случилось, Бог ответил на его молитву, и дрова, промоченные водой, и полностью он сжег вместе с жертвенником, и все там сгорело. То есть Бог подтвердил, что он есть Бог единственный. Но были люди, эти пророки Ваала, 400 пророков, которые тоже молились своему Богу. И вот это как раз показывает вражду, вот на этом примере можно посмотреть, семя Божье Илия, как пророк, и семя змея, вот эти 400 пророков Ваала. И, конечно, что Писание нам часто говорит, что будут волки в овечьей шкуре. Ну ладно, Бог с ними сам разберется. Но будут и люди, которые, как апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что по любопрению будут проповедовать Христа. То есть они будут проповедовать Христа по каким-то корыстным целям своим. И как раз вот это показывает, что вот это вот еще пример вот такого вражды. Мы знаем, в начале Библии есть Каин и Авель. Мы знаем эту историю про Каина и Авеля. И когда они оба пришли Богу поклониться, можно сказать, поклониться, молитва это тоже поклонение, часть поклонения нашего. И вот они пришли Богу поклониться, и Господь презрел дар Авеля, а Каина отверг. Много есть, спорят почему, но Библия конкретно говорит, первое послание Иоанна в 3 главе 12 стихе, Иоанн говорит, не так как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Или в послании евреев, 11 главе, 4 стихе написаны такие слова. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». То есть, на примере Каина и Авеля мы видим, что есть богоугодная молитва, дар поклонения, и нету богоугодной молитвы. То есть мы видим на примере Каина и Авеля, как я уже сказал, что есть семя Божье, а есть семя дьявола. И только Бог знает, кто там действительно на самом деле. Зачастую это может быть все очень завуалировано, зашифровано. Только Бог знает сердце человека, принадлежит ли он ему или нет. Но смотрите, какой, как раз мы сегодня говорили о Давиде, о семени Божьем, хотя это был грешный человек той же, как и мы, и согрешил, и написано об этом в Писании, и нисколько мы не хотим его приукрашивать, но он был Божий человек, он был от семени Божьего. И смотрите, какую он молитву преподносит. Молитва Давида, 85-й Псалом, 1-2 стих. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». «Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед Тобой. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Смотрите, как семя Божие отличается от семени змея. Семя Божие молитву произносит смиренным сердцем. Он говорит, «Я беден и нищ, раб Твой, уповающий на Тебя». Вспомните вот эту Нагорную проповедь в Матфея, Евангелие от Матфея, начиная с 5 главы, как Господь говорит, 5 глава, 3 стих, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это вот как раз преклонение перед Богом и показатель того, что семя Божье. И в притчах 15 главе, 8 стихе написаны такие слова, «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом». А молитва праведных благоугодна Ему. Опять же, надо сказать, почему праведных? Не из-за того, что мы праведные такие, а из-за того, что Христос праведен. И вот в Христе молитва праведных благоугодна Отцу. Только рожденный свыше имеет вот это живое общение с Богом. То есть только рожденный свыше человек, носитель праведности Иисуса Христа, имеет живое общение с Богом. Потому что Бог говорит, Ему угодно только те, которые поклоняются Ему в духе и истине. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 24 стих. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Христианин произносит молитву не по собственному желанию. Это не от нас рождается, мы если христиане, если мы настоящие христиане, возрожденные. Христианин всегда произносит молитву только под действием Духа Святого, по побуждению Духа Святого. И он говорит в Римлянах 8 главе 15 стихе, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, которым Духом Святым мы взываем Отец наш Небесный, Господь наш, Бог наш». И также в Коринфянах, первое послание Коринфянам, 12 главе, 13 стихе написано, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это не значит одноразово «Он мой Господь». Это вообще смысл жизни. Смысл жизни христианина «Ты мой Господь». И он может это говорить Духом Святым, жить так. И как раз в Псалме 50, когда вот и Давид согрешил с Версавией, и когда он понял свой грех, когда его Нафан обличил, пророк, и он и говорит: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». А также в Исаии 66 главе, во 2 стихе написано, Бог говорит: «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на кого я посмотрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». И не любящий Бога человек может воздавать молитвы, может молиться. Очень много таких молитв звучит, в принципе. Но вот это вот истинное живое общение с Богом может иметь только возрожденный человек, только в котором Дух Святой есть, и он вот это вот и имеет основание, основание богоугодной молитвы. Он и говорит: «На кого я призываю? На смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Неверующий человек не будет трепетать перед Словом Божьим. Он может будет чувствовать, что он сокрушен, потому что ему плохо, на него проблемы надавились. Но как только он из этих проблем выйдет, как станет ему хорошо, он все, трепет его прошел. Он же будет жить дальше, как и жил. То есть основанием богоугодной молитвы является возрожденное состояние человека, праведность Иисуса Христа. Только такой человек, который во Христе Иисусе возродился, только тот человек может воздавать богоугодные молитвы Богу. Второй пункт – содержание богоугодной молитвы. Мы поговорили об основании. Какое же содержание богоугодной молитвы? Мы часто молимся. И зачастую, слушая молитвы или вспоминая свои ранние вот эти христианские годы, молился о чем попало, можно сказать. И так зачастую люди молятся, о чем вот вредет или не знаю, и даже не задумываясь, конечно. Конечно, Бог по своей благодати прощает нам это все, но нам лучше знать, в чем же должна, какое содержание богоугодная молитва должна иметь. На основании Библии. На основании Библии. Яков в начале своего послания говорит, что радуйтесь, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И он говорит, если у кого-то не хватает мудрости, если вы не понимаете, что с вами в жизни происходит, но на вас наваливаются всякие проблемы извне, то, говорит, если у вас не хватает мудрости, просите у Бога, то есть молите Его об этом. Он говорит, просите с верою, немало не сомневаясь. Совершенно не сомневаясь. И он дальше в 4 главе, опять же затрагивает эту тему апостол Яков. Он в 4 главе во 2-3 стихе такие говорит слова, когда люди пытаются жить без Бога или там с Богом. Он говорит, желаете и не имеете. То есть у человека есть что-то, какая-то нужда, он ее желает, он хочет это иметь, но не имеет, не получает. Он говорит, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. И почему не имеете? Потому что не просите. Первое, да, человек не имеет, верующий может, потому что не просит. А дальше он говорит такие слова, просите и не получаете. Почему? Потому что вы просите не на добро, а чтобы употребить для ваших собственных вожделений. То часто человек возносит молитвы не на добро, он просит для себя. Может быть, где-то он это может прикрыть так красиво, как-то обставить это, но вот это сердечное намерение Бога, от Бога не скрыть. Человек просит не для себя, а для собственных вожделений, для собственных каких-то удовольствий. И вот этот сам Господь, Бог, Иисус Христос у нас обличал двоедушность. Он в Луке в послании, в 6 главе, 46 стихе говорит, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Как часто человек молится, Господь, и всякие молитвы такие просит, дай, 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 а жить живет по-своему. Говорит, зачем вы меня зовете, Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю. И в притче 28 главе 9 стихе написаны такие слова, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. То есть, в принципе, если человек живет не по слову, если он знает вот это истина, она ему говорит, вот так и так надо поступать, он закрывает на это глаза, но все же приходит к Богу с молитвой. Бог говорит, это молитва мерзость для меня. Зачем вы меня зовете-то? И таких текстов очень много. И в Малахии есть такие тексты. И вся Библия говорит об этом. Также о чем просит сокрушенное сердце? Вот если у человека есть это основание богоугодной молитвы, он возрожденный человек. В чем просит сокрушенное сердце? Какое содержание богоугодной молитвы? Вот вспомните, интересный вот этот вот дается в псалме такой, как бы сказать, установка такая дается в первом самом псалме. Ведь первый псалом, он говорит о всех псалмах, о темах всех, псалме, всех псалмов, включает в себя все первый псалм. И смотрите, что в первом псалме на самом написано. «Блажен человек, который не ходит на собрание нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Ну что там дальше идет? «Но в законе Господа воля Его, и в законе рассуждает Он день и ночь». Вот это вот как раз и есть, смотрите, содержание богоугодной молитвы. Верующий человек всегда имеет вот эту свободу в законе Господа, Господа, воли Его. То есть наша воля, наше желание, называйте ее свободной волей, несвободной, какой бы то ни было. Если вы христианин, если вы верующий человек, у вас есть определенные рамки, за которые нельзя переходить. И он говорит... Но в законе Господа воля Его, воля человека в законом Божьим, Писанием ограничивается. Бог безграничный, мы в Нем свободны. Но есть предел, за который нам нельзя переходить. Это грех какой-то или еще было какие-то такие, которые Бог не хочет, чтобы мы переступали. И Он как раз и говорит дальше в 1 Иоанна, в 5 главе, вот, подтверждая это. Вот, и апостол Иоанн говорит... Когда мы вот в законе Господа, воля наша, и какое дерзновение мы имеем. Он говорит, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, к Богу, что когда попросим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, то есть по воле Его опять же, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Смотрите, да? Поэтому апостол Иоанн акцентирует на этом особое внимание. А какое дерзновение мы имеем к Нему, к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Бог слушает нас, если мы просим по воле Его. Вот вспомните вот молитву Соломона, когда он еще не развратился своими женами и наложницами, когда он еще только начал, вступил на царство. Он мудрый человек был, мы об этом говорили, но он попросил мудрости у Бога. И Бог ему говорит, за что? За то, что ты не попросил жизни своих соперников или еще богатства всякого не попросил, но попросил мудрости. А Соломон просил мудрости для чего? Управлять Божьим народом. Он хотел, чтобы все по-божьему было в этом народе. Он говорит, за это я тебе дам мудрость и сверху того я тебе еще дам, чего ты сам не просил. То есть... Понимаете, Соломон попросил по воле Божьей, он попросил мудрости. Конечно, он потом развратился, но это уже другая тема. Но Бог ему ответил на его молитву, сразу конкретно ответил. То есть еще есть один пример, говорящий о содержании богоугодной молитвы. Мы находим в послании филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Смотрите, здесь такие знаменитые слова, которые мы часто слышали или читали. «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Часто, когда мы читаем эти стихи или слышим, мы слышим только то, что мы хотим слышать. Я вот то, что знаю, это сам по себе. И когда мы читаем «Не заботьтесь ни о чем», но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Мы сразу, вот оно, ни о чем не заботиться надо. И свои желания и моления должны мы открывать перед Богом. И все. И вот это самое главное мы только и видим. Но что говорит Писание? И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Это показывает, что наши помышления, наши желания, все наше, вот, что мы хотим вымолить у Бога, оно соблюдет нас во Христе Иисусе. То есть наша молитва будет соответствовать характеру Иисуса Христа. Всегда, когда, допустим, я знаю по себе, когда я с кем-то поссорился, И что меня мотивирует с ним мириться за то, что, а как бы Бог на этом моем месте поступил? Как бы Иисус Христос в этой ситуации поступил? Или я вспоминаю, Господь, ты мне столько простил, неужели я не могу человеку просить что-то такого? Так же и здесь желаний, очень много нас распирает от желаний, мы хотели бы все иметь. Как можно больше. Как раньше говорили, помню это, мне бы таблеток от жадности, да побольше. Вот часто вот такое у нас вот желание такое. Но он говорит, что во Христе Иисусе все помышления наши. Некоторые думают, что молитву можно пустить просто на самотек. Она пусть сама вот, течет и все. А Бог там это уже знает. Но молитва, богоугодная молитва, она должна отражать желание Иисуса Христа. Как бы, если бы Иисус Христос молился к Богу? Какие бы Он слова говорил? Говорил бы Он какие-то слова, которые мы часто употребляем в молитвах? Знаете же послание Иоанна 17 главе, когда Он молится Отцу. Посмотрите на этот пример молитвы. Что хочет Бог? О чем Он молится? И недаром апостол Павел говорит следующие слова, как раз же вот в этом Филиппийцах, в 4 главе дальше читает, такие интересные слова. «Наконец, братья мои, только что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Представьте, если мы об этом только будем думать. Это значит, это наполняет нас, если мы об этом думаем. Если мы думаем о какой-то грязи или там, не знаю, что-то, это наполняет нас. То, естественно, молитвы наши будут все такие разбитые, не какие-то, не такие. Мы будем придумывать слова, как бы вот в грязь не упасть перед братьями и сестрами, как бы вот сделать так, чтобы потом меня за эту молитву же, меня свои же не осудили ближайшие. А он говорит о том, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что дославно, что только добродетели похвала, о том помышляйтесь. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте. И он говорит, и Бог мира будет с вами. Содержание богоугодной молитвы, это когда вот это вот смирение Иисуса Христа, когда вот это вот в нас есть, и оно возносится вот именно, тогда оно приносит славу. Бог мира будет с нами. И, конечно, когда мы слышим, и просите, и дано вам будет, стучите, откроется. И часто люди говорят, просите, и дано вам будет. Мне надо просто только просить. А о чем просить? Не задумывается. Я просит, о чем попало? Не думает. А на это есть воля Божия? Нет. Не думает, а как бы Христос Иисус просил бы такое или нет? И вот выбивает и думает, выбить, выбить, выбить. Некоторые молятся, а сатане приказывают. Что само по себе смешно. А некоторые молятся, Богу приказывают, из него выбивают. А всегда напомнят, как бы Иисус молился Отцу. И какие бы слова Он произносил. И мы подошли к третьему пункту. Цель богоугодной молитвы. То есть основание богоугодной молитвы. Только возрожденный человек может возносить богоугодные молитвы Отцу Небесному. Содержание богоугодной молитвы. Молитва должна содержать в себе волю Божию. Она должна соответствовать воле Божией. Знаете, вот когда... Представьте небесный оркестр такой. Такую прекрасную музыку. И тут заиграл какой-то инструмент, который расстроен, который не в попад, не в ритм вообще. Вот часто вот такие вот молитвы приносят люди Богу. Я играю на гитаре и могу представить, если одна или две струны расстроены, она совсем не звучит. Пусть другие настроены будут. Вот часто такое и бывает. И цель богоугодной молитвы. Какая цель вообще молитвы? Помните яркий пример, как Господь учил молиться? Помните, когда «научи нас молиться», его ученики говорят, ему «научи». И он и говорит в Матфея 6 главе 7 по 10 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». А дальше он говорит, какие слова? «Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Смотрите, что ставит Иисус в приоритет, что ставит Он в первую очередь. Такая молитва в корне отличается от молитвы «Благослови меня» или «Дай мне». «Дай мне, дай мне, дай мне, благослови меня, дай мне». Вот так вот только вот, в одну сторону только идет. Он говорит... Отче наш, молитесь так, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть Господь наглядно нам показывает, что цель молитвы – это воздаяние, в первую очередь, воздаяние славы Богу. Он достоин всей славы, мы это часто говорим и знаем, но почему-то так не молимся. И вторая вот цель, помните, когда Иисус Христос был возведен в пустыню Духом Святым, чтобы претерпеть искушение от сатаны. И когда искушение прошло, 40 дней он там не ел ничего, и потом после того, как он вышел, что он начал проповедовать? Он начал сразу проповедовать Царство Небесное. Первое его сразу проповеди о Царстве Небесном. Из-за этого цель молитвы, если она богоугодна, наша, в первую очередь, это воздаяние Богу славы, настоящей, от сердца славы. А вторая, чтобы его царство на земле распространялось. Это всегда будет в тон в молитвы Божьей, это его воля. Посмотрите на апостола Павла, я хотел бы еще раз пример вам привести. Он же тоже был таким же человеком, как мы. Да мы часто зачастую вносим в ранг апостола великий. Да, он великий был, но он был грешным человеком. Если бы не благодать Божия его не возродила, он бы так бы и гнал, убивал бы христиан. О чем он молился? Смотрите, в заключительных стихах в послании Колоссянам, в 4 главе, он раздает приветы напутственные всем там. И он говорит: «Приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа». И смотрите, говорит про Эпафраса, что «всегда подвязающийся за вас в молитвах». И для чего? Для чего Эпафрас подвязывается в молитвах всегда? «Чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу». Вот богоугодная молитва. «Чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу». Смотрите, в послании Филимона, в 1 главе, в 4 стихе он напишет: «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь ты Господу Иисусу и ко всем святым». И смотрите, для чего. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого вас добра в Христе Иисусе». Богу слава. Он туда все приводит, молитва. Дальше во 2 Фессалоникийцам, послание 3 главе, 1 стихе он говорит: «Итак, молитесь за нас, братья, чтоб Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». И у Павла почти в каждом послании есть молитва, чтобы молитесь за меня, чтобы Слово не препятствовало распространяться, не препятствовало распространению Слова ничего. Из-за этого в Колоссянах до этого, в 3 главе, 16-17 стихе, он говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, солословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот это наполнение христиан, где рождаются молитвы, от чего они рождаются. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вот как раз вот такая установка, если мы поговорили вот о основании богоугодной молитвы, содержание богоугодной молитвы и цель богоугодной молитвы, чтобы воздать Господу славу, чтобы Царство Его распространялось. Вот если мы почитаем вот с такой установкой слова Якова: «За стражей ли кто у вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». Это значит, плохо нам или хорошо, молитва у христиана одна всегда. Да прославится наш Бог. Слава Ему. Конечно, тяжело, когда попадаешь в всякие испытания. На работе, в семье. Среди христиан часто случается, что друг друга как-то это прижимают. Конечно, тяжело. И слово «застражит» и как раз говорит о таких испытаниях. Но у христиан есть очень большая мотивация. Почему переносить это все? Потому что Христос нас уже искупил от смерти. Вот именно если мы имеем вот это основание богоугодной молитвы, если мы спасенные люди, это может дать нам силы все перетерпеть. И мы также будем в плохом настроении или в плохих состояниях нашей души, мы будем богоугодно молиться. Будет ли нам весело, нас она не будет перехлестывать, утоплять, мы тоже будем богоугодно петь Богу песни, воздавать хвалу. И, конечно, мы не всегда произносим в молитвах правильные слова, возрожденные христиане. Не всегда мы знаем, как правильно молиться, но Бог по своей благодати прощает нам это. Потому что сила-то в конечном итоге не в наших молитвах. Сила-то в Господе. Сила в Иисусе Христе, она не в нас. Из-за этого Бог и прощает нам это. Он смотрит на Иисуса Христа, и как будто Иисус Христос говорит эти молитвы за нас. И мы знаем, когда Иисус Христос уходил, Он послал нам Утешителя, Духа Святого. И Он ему говорил, Он придет и напомнит вам все, что Я вам говорил. Он не будет там каких-то других вещах нам напоминать. Он будет говорить о том, что, чему учил Иисус Христос. И, конечно, если взять наши проповеди сегодняшней, нашей теме, о чем Он нам напомнит. То есть у нас, у христиан, есть основания для богоугодной молитвы. Мы дети Его. Мы имеем это живое основание. Он напомнит, Дух Святой напомнит нам содержание богоугодной молитвы, что молитва не должна идти против воли Божьей, не против Слова Божьего. Вы хотите богоугодно молиться, изучайте больше Слова Божьего. И вы найдете, как молиться Отцу. Там много примеров, совершенных примеров, как молиться не поперек Его воли. И Он напомнит нам цель богоугодной молитвы. Это прежде всего слава Божья. Распространение Царства Его на земле, распространение Евангелия. Это приоритетные темы молитв. Но даже если мы что-то упустим, по нашему незнанию или по каким-то еще другим причинам, Слово Божье нам говорит в Римлянам 8 главе 26 стихе, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Святой наставит нас, покажет нам, как богоугодна молитва, молиться Он и ходатайствует за нас. И в Евреях 13 главе 15 стихе написано такие: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Мы же знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, злостраждет ли кто из вас? Кто-то в беде, кто-то в каких проблемах? Или весел кто из вас? Все равно, самое главное, что прославлялся в этом наш Бог. Аминь.